задача развития детей и родителей, потому что обычно на таких собраниях обсуждают, конечно, развитие детей и задачи их развития, их потребности, ну и то, что происходит с ними. А фокус внимания этой лекции я бы хотела посвятить потребностям тех и других, потому что то, во что я верю, я верю в такой эволюционный подход. Я верю в то, что в этой встрече развиваются и дети, и родители. Ну вот в том, когда рождается ребеночек, это является вызовом и для самого ребенка, и для родителей, у которых он рождается. И когда я начала готовиться к этой лекции, я обнаружила, что, вот я вам сказала, что я не работаю уже с детьми какое-то время, но я обнаружила, что сама эта тема про потребности, вот я когда задала вопрос организаторам, о чем бы вы хотели, чтобы я прочла эту лекцию. Люда подумала и сказала, что ну вот а прочти про потребности, ну и про то, когда они появляются, какие потребности есть. И я когда стала думать об этом, я поняла, что это очень укладывается в мой интерес к взрослым людям, которые сейчас у меня есть. Я много занимаюсь сейчас семейной психотерапией, и то, о чем все время думаю, я думаю вот в этом эволюционном подходе, почему встречаются пары. Ну, то есть, что является причиной вот этой вот химии, которая притягивает нас друг к другу. И то, к чему я пришла, ну, я не буду читать лекцию об этом, потому что это отдельная тема, да, но то, к чему я пришла, что во встрече пары мы тоже завершаем незавершенные стадии развития, которые были у нас в детстве. Я немножко скажу об этом выше в контексте детской психотерапии. Но когда я стала думать о детях, я тоже поняла, что во встрече с детьми взрослые могут тоже завершать свои незавершенные стадии развития. Ну, или, я бы так сказала, они не могут их не завершать. Ну, потому что, собственно, во встрече с ребенком родители повторно переживают или даже перепроживают собственный опыт развития вместе с развитием и воспитанием своих детей. Это то, во что я искренне верю, на чем я хотела бы построить фокус сегодняшней лекции. Вот. И, может быть, в описании самих стадий развития я не скажу ничего нового. Я думаю, что здесь много специалистов, которые читали о стадиях развития ребенка. Я все равно на них остановлюсь немножко, но скорее предложу вам такой другой фокус. Да, но большинство специалистов выделяют похожие стадии развития ребенка. А мне ближе описание этих стадий Джинэй Вайнфилд. Я думаю, что вы читали эти книжки «Освобождение от созависимости» и «Противозависимость». Это наша с Леной первая учительница психотерапии, и она довольно сильно повлияла на мои представления о жизни и о терапии. Вот, и у нее эти стадии развития описаны как стадия созависимости, стадия противозависимости, стадия независимости и стадия взаимозависимости. Думаю, вам это знакомо. Знакомо? Да. Вот, и я немножко по ним пройдусь, ну, с таким своим фокусом. И добавила бы сюда, конечно, там есть, собственно, стадия созависимости начинается от нуля, в смысле от рождения, вот, ну и продолжается до 9 месяцев, но я бы остановилась еще на том, что до рождения происходит. Ну, я небольшой такой, как это сказать, небольшой специалист в пренатальном развитии, но то, что я понимаю, что жизнь ребенка начинается, конечно, с момента зачатия. И когда меня проблематизируют вопросами, это генетические проблемы или это проблемы, связанные с воспитанием, я искренне верю, что воспитание начинается уже с момента зачатия, потому что ребеночек уже внутри мамы, он уже в поле родительском, он уже участвует во всех взаимодействиях расширения семьи. И, естественно, даже то, как закладываются в нем гены, слои и так далее, всякие, ну, на уровне физиологии даже и нервной системы, я считаю, что это все равно связано с полем, которое присутствует. И в этом нет никакой метафизики или эзотерики, это чистая физика, потому что мы просто состоим из молекул, вибраций. Вот, и, конечно же, те вибрации, которые есть в момент его зачатия и первых 9 месяцев, собственно, нахождения внутри мамы, они тоже важны. Вот. Но первое, ну, то есть я все же, я вернусь к этой пренатальной стадии, но начну вот со стадии созависимости. Ну, вот это, собственно, первая стадия развития ребенка, когда ребеночек только появляется на свет, и задачами ее является, думаю, как вы уже многие знаете, установление базового доверия с родителями, образование связи с родителями и образование связи с ближайшими родственниками. Но я бы выделила, конечно, вот это установление базового доверия с родителями и формирование такой здоровой привязанности, что ли. Когда я читаю идеальную картинку прохождения этой стадии, ну, собственно, конечно же, это такое гармоничное ожидание мамы и ребенка, когда у меня нет сомнений в том, что она хочет, чтобы ребенок появился. Это рождение ребенка в комнате с приглушенным светом, где люди не одеты в белые халаты, а одеты в обычную одежду, ждут его. Никто его не бьет по заднице, чтобы он закричал, сразу дают маме, чтобы она его покормила. И все первое, ну как бы все первые эти 9 месяцев его жизни, мама смотрит на него с любовью, папа смотрит на него с любовью, к нему прикасаются, берут его на руки, поют ему. Ну, вы понимаете, что это идеалистическая картинка, конечно. Вот, и слава богу, и сама жена в свое время мне говорила: ты знаешь, Инна, наверное, может быть, 1 или 2% людей на Земле, которые реально прошли эту стадию созависимости. Вот. Но идеального мира не существует. И то, с чем мы сталкиваемся как терапевты, что нам приходится иметь дело с реальным миром. И нас как терапевтов, конечно, интересуют разного рода крайности, потому что именно с ними люди приходят в терапию. Когда стадия созависимости good enough, ну, достаточно хороша, в общем-то, люди дальше компенсируются и довольно гармонично могут жить. Вот. Но, как вы уже понимаете, особенно в нашей культуре, эту стадию созависимости, ну, например, дети моего возраста никто не прошел. Ну, то есть, вот я думаю, что ни одного человека, наверное, нет. Сейчас уже появляются, ведь появляются домашние роды, ну, там, где действительно мамы понимают, как проходит беременность, что нужно делать сразу после рождения ребенка. Сейчас уже появляется шанс такого более здорового поколения, которая реально вот проходит вот это ощущение базового доверия, которое дальше дает возможность, конечно, ребенку исследовать мир и разные другие потребности удовлетворять свои. Вот. Но то, о чем я хочу сказать, и дальше буду говорить в лекции, опираясь на эту стадию, что второй фокус работы детских терапевтов может быть на том, как родители прошли эту стадию. Потому что, конечно же, если родители не прошли эту стадию созависимости, что они могут дать ребенку и какие трудности могут быть вот в этой встрече? Что если сама мама никогда не получала этого, может ли она дать это ребенку? Ну, то есть, на мой взгляд, могут быть 2 варианта. Если есть сильное нарушение на этой стадии созависимости, мама может использовать ребенка как то, чтобы завершить свою стадию. Ну, в смысле, родить его для себя и, собственно говоря, конечно, об него созависеть столько, сколько ей хочется. Ну, потому что ребенок-то еще не может пока вырваться. Вот, и поначалу ему хорошо. Вот, но дальше, конечно, когда мы перейдем к следующей стадии противозависимости или возможности сепарироваться, вот тут и возникнут сложности. И часто такие мамы, ну или, собственно, такие дети, которые не могут совершенно вырваться из родительской опеки, они иногда за счет того, что у них, собственно, отнимают возможности исследовать мир, они становятся беспомощными, например, ну, не могут, сами держат маму за ручку и не отпускают ее. Одна пара пришла ко мне, прям мама с папой, про то, что ребенку уже 5 лет, и он никуда не может идти без родителей. Вот, и что она боится, и ни на танцы не может ходить, ни на развивающие занятия. Все время маму держит и папу за руку, и никуда их не отпускает. И мы стали работать с парой. Поскольку я не работаю с детьми, то я скорее предпочла встретиться с родителями, потому что я считаю, что это тоже большой ресурс довольно-таки. Но если бы даже я работала с ребенком, обычно первую встречу я все равно проводила с родителями с такими запросами, потому что мне важно понимать, что происходит, кого, собственно, надо лечить. Вот. И дальше... То, что мы выяснили в этой встрече, очень интересно, что дело даже не в маме, а в папе, который ужасно тревожный. которые вообще, у которых никакого базового доверия к миру нет. У них в доме огромное количество бутылок воды на случай, если пропадет вода. Ну, в том смысле, что это не тот город, где, конечно, исчезает вода каждый день. Ну и вообще-то вода продается в магазинах и так далее. Но дальше меня это на самом деле очень тронуло, потому что то, что я заметила вот в этой встрече, папа маму держал за руку все время, ну или за ногу хотя бы. Ну в том смысле, что несмотря на то, что он вполне успешный человек, он, собственно, питается этими отношениями слияния и получает возможность даже с миром взаимодействовать достаточно успешно. Ну, важно, что он об этом, конечно, завершает свою незавершенную стадию развития. Но что делать ребенку? Ребенок-то тоже наследует это. Ребенок-то может вообще в мир пойти. Ну, или он дальше обречен, собственно, тиражировать ту же систему. Найти кого-то, к кому он так прилепится, и от кого он не будет отходить. Но иногда дети же что делают? Ну, поскольку это же вызов рождения ребенка для родителей, они иногда идут, ну, как бы показывают прямо, что вы не завершили, ну, или что родители не завершили. То есть они такой вызов предоставляют, что, как бы невозможно справиться с этим вызовом, невозможно этого ребенка, ну, условно говоря, полечить до того, как вы что-то измените в себе. Ну, то есть реально, ну, это будет продолжаться и продолжаться, и с ребенком не будут наступать улучшения, например, он не будет социализироваться до того, пока родитель, наконец, не сможет свою стадию развития завершить. Ну, или еще один пример у меня есть, дальше уже касающийся противозависимой стадии. Например, у меня есть сейчас одна клиентка, с которой я работаю. Я даже спросила у нее разрешение, могу ли я случай ее описать, что я буду делать лекцию об этом. И она дала мне это разрешение. Ну, про то, что у нее мальчик очень протестный в школе. Ну, вот прямо во втором классе он учится, и он все время сражается с учителями. Вот. А когда мы стали говорить о ней, ну, собственно, она просто вынесла эту тему в терапию, что с ним делать. Ну, потому что последний раз он там играл в какую-то игру на перемене, учительница пришла в класс, он спрашивает, а можно я доиграю игру? Она говорит, ну, 5 секунд у тебя есть. Представляешь, мама, 5 секунд, чтобы доиграть мою игру. Ну, она вообще в уме? Ну, мне надо было доиграть игру. Ну, и дальше я ее спрашиваю, что ей отзывается в ее личной истории. А на самом деле она в такой глубокой зависимости по-прежнему находится со своей матерью и со своим мужем. И интересно, что в этой системе даже мать с мужем вместе работают. Ну, в смысле, они оба занимают такую главенствующую позицию, в том числе финансово обеспечивают, конечно, ну и правила устанавливают. И они тоже гнобят этого пацана, ну, потому что он же вообще, собственно, против системы выступает. Вот. А она мне говорит, так говорит, ну он как-то очень на меня похож. Но только в свое время ей-то не удалось это завершить. И он, ну как бы смеет показать это ей прямо. Я говорю, она говорит, я прихожу к учительнице, понимаешь, мне ей надо сказать, что я вообще поддерживаю своего ребенка. Но я не могу пока так сказать, я его просто обнимаю. Ну, и как-то я же понимаю, что он же прямо вот вступает в конфликт с социальной системой. Я говорю, ну, может, вы разделите с ним это? Ну, если вы как-то свой конфликт завершите, может, ему не надо будет так сильно конфликтовать, ну, потому что он конфликтует и за вас, и за себя. Ну, как будто берет вот эту функцию, я не знаю, вот, может быть, мне удастся объяснить вам вот этот, ну, полевой такой феномен, ну, что из этого поля вот здесь есть недостаток энергии. Но дети очень часто подхватывают его. Ну, почему, например, в семьях, где нет агрессии, вот такие родители спокойные, прекрасные люди, очень мирные. И тут какой-нибудь такой агрессивный ребенок, вообще просто неуправляемый. Ну, потому что он берет просто и показывает вот это то, чего нет. Родители просто беленеют. Ну, или там дети, которые воруют в благополучных семьях. Ну, вот благополучная семья – это вообще отдельный вопрос, конечно. Вот. И дети, которые в них иногда вырастают. Ну, потому что если есть какая-то незавершенность там, ну, что делает ребенок, он так вот ясно показывает. Просто люди не всегда решаются, конечно, посмотреть внутрь себя. Они больше лечат ребенка, но приводят его на терапию вам и говорят, вы его полечите, пожалуйста. Да? Ну, и то, что я вам, конечно, очень сильно предлагаю начать делать, не вестись на эти провокации. Ну, в том смысле, включать родительскую систему в систему помощи ребенка. Потому что иначе, ну, что происходит тогда с ребенком? Ребенок же только симптом этой системы. Если вы пытаетесь побороться с симптомом, это может приводить к тому, что либо симптом будет увеличиваться, ну, то, что его же задача привлечь внимание системы, потому что в системе вот это вот не пройдено. Либо он будет усиливаться, этот симптом, и вы будете думать, что «О, я такой плохой терапевт, я не могу справиться». Да? Либо этот симптом будет проходить, и будет появляться другой. Ну, не менее прекрасный, иногда более прекрасный. Ну, потому что он должен, собственно, его задача – это привлечь внимание именно к этому. Вот. Ну, и для меня вот это вот такая основная идея эволюционного подхода, больше отличающаяся, ну, очень отличающаяся и, ну, больше мне близкая, чем просто ставить диагнозы. Ну, потому что вы в каждом таком симптоме можете видеть возможность для развития не только ребенка, но и родителей, и самой системы, в которой есть и родители, и ребенок. И вот задавали вопрос по поводу границ или исследования потребностям. Да? Мне кажется, что вопрос границ – это тоже одна из потребностей. В литературе она описывается как от 9 месяцев до 3 лет. И задачей ее является психологическое отделение от родителей, образование связи с собственной самостью, образование связи с дальними родственниками и разрешение внутренних конфликтов между единством с другим и отделенностью от другого. Я остановлюсь более подробно, на тех, во всяком случае, потребностях, которые я сама считаю очень важными. Это, конечно, сепарация и вот это разрешение внутренних конфликтов. Очень интересная тема. Вот. И еще один фокус вам дам, надеюсь, это не будет сложно вам удерживать несколько фокусов, что в литературе обычно эти стадии развития заканчиваются, там к 6 лет заканчивается, должна закончиться стадия взаимозависимости, и дальше аж до 29. А я хочу сказать, что после 6 лет, собственно, эти стадии начинают повторяться. И вы столкнетесь с тем, что где-то в 7-8 лет у ребенка снова возникает потребность в созависимости, и вот в этой близости, особенно когда он идет в школу, в социум погружается, ему очень важна связь с родителями, поддержка родительская. Потом дальше вы в подростковом возрасте найдете полную противозависимость, конечно. А дальше, собственно, независимость и взаимозависимость, что эти стадии, они цикличны на самом деле, могут быть и в более старших возрастах тоже, они повторяются. Так вот, про противозависимость, просто чтобы вы одновременно видели и маленьких детей, и подростков в этом, в этих потребностях, которые есть. Вот, что вот эта вот сепарация, очень трудный момент, особенно для родителей, которые не прошли свою созависимую стадию. Ну, для детей, если они не прошли, понятно, если родители не прошли, что могут делать родители? Даже если они дали очень много ребенку на этой стадии созависимости, именно за счет того, что на самом деле они давали себе. Дальше отпустить его и выдержать, когда он говорит: «Мама, я не хочу, как ты делаешь, да? Я не буду так делать, я буду сам». Это очень важное место. Ну, там, где действительно ребенку важно говорить больше «да», чем «нет», а на этой стадии в основном вот эти невыносимые двухлетки и чуть-чуть старше дети, которые на все говорят «нет», и в борьбу превращается одевание, кормление, все превращается в борьбу. Вот. И, конечно, не злиться на них очень сложно. Хотя задача родителей в этот момент, если взять идеальную картинку, мы не будем ее натягивать на людей, но все равно она важна. Но идеальная картинка, конечно, когда родитель говорит: ты имеешь право злиться, ты имеешь право испытывать эти эмоции. В смысле, несмотря на злость, все равно обнимает и любит ребенка, несмотря на то, что он говорит: мама, я тебя не люблю, он все равно его продолжает любить. Но вы понимаете, что это идеально. Мало того, что эти дети пытаются же действительно все развалить, разрушить, разломать, и как-то его нежно поддерживать в этот момент, когда он делает из вашей квартиры полный бардак, очень сложно. Вот. Но опять же, мы не стремимся к идеализации, но хотя бы к основному, к основной линии. Но вы, думаю, что уже теперь понимаете, что если мама, например, не прошла вот эту созависимую стадию, она не может отпустить ребенка и выдержать противозависимую, потому что она остается одна в этот момент. Вот она наконец-то получила вот это тепло от этого маленького создания, которое так зависит от нее. Ну, а часто же, с чем мы можем столкнуться, что такая мама, которая не прошла свою созависимую стадию, конечно же, чаще всего будет в отношениях с контрзависимым папой. Ну, с противзависимым. Ну, с человеком, который вообще-то не очень про близости, тоже дистантный, и тоже пытается выйти каким-то образом из отношений. Тут у нее двое, кто пытается от нее выйти. Ну, это, конечно, ад. Ну, и ребенка-то легче в этом месте прижать и не дать ему возможности развиваться в сторону противозависимости. И здесь вот роль отца очень важная. И, конечно, вам, как психологам, важно отцов в этом месте приглашать в терапию. Вы помните, что мы говорим не только о детях 3 лет, но и о подростках. Ну, что роль отца как раз помочь оторвать ребенка от мамы. Конечно, он может попадать с мамой в конфликт в этом месте, и мама же, когда папа пытается ребенка вот так вот сказать, да пусть идет вообще, ну, то есть, и как-то с ним вступать, ну, в такие более взрослые отношения, мама говорит, что ты, это же вообще, какой кошмар, это же опасно вообще, что случится. Ну, вы понимаете, что не всегда так, потому что вот тот пример, который я вам уже рассказала, там наоборот, папа более созависимый, а мама более противозависимая, там надежда на маму, что мама все-таки эту девочку немного немножечко от себя оттолкнет и даст ей возможность удовлетворить те потребности развития, которые есть на данном этапе. Потому что ребенок же, ну, маленький ребенок на противозависимой стадии, он же нуждается в чем? Он оторвался, попробовал, нашалил, получил. Ему надо вернуться, чтобы его поддержали, обняли и не отвергли. В подростковом возрасте точно так же, только более круто. Ну, в смысле, он круче нашалил. Ну, в смысле, если там он, там, не знаю, чашку разбил или еще что-нибудь, в подростковом возрасте он может наркотики, там, какой-нибудь беспорядочный секс, окно разбить, украсть что-нибудь. Ну, то есть, так покруче может, конечно, взять эту самую, ну, шалости, ну, в подростковом возрасте, особенно чем позже завершаются стадии развития, тем позже дети вступают вот в эту противозависимость дальше, в подростковом возрасте. Конечно, когда они в противозависимость вступают в 18-20 лет, это совсем круто. Когда в 30, это еще круче. Ну, потому что часть людей эти стадии завершают в 35 и в 37. Вот. И это совсем круто, потому что тогда они вообще бросают все, ну, как бы уходят в такое крутое пике. Ну, что уже не поймать их, потому что ресурсов много же уже во взрослом возрасте, вы же понимаете. Вот. Ну, соответственно, вот я говорю вам об этой противозависимой стадии, да, и дальше, по идее, ребеночек должен перейти к стадии независимости, что еще труднее, конечно, родителям, которые не прошли свою стадию независимости, пережить независимость детей, но они даже не дадут им до нее дойти. Ну, потому что, ну, смотрите, например, маме в детстве или папе в детстве ничего не давали. Ну, может быть, не потому, что не хотели, а потому, что не было. Ну, что в нашей культуре вполне понятно. Например, для детей, которым сейчас около 40, их родителям ничего не давали. В большинстве своем. Просто не было чего дать. И этот папа начинает, конечно, давать своей дочке. Давать столько, что я как-то сделаю вам такое предложение, от которого вы не сможете отказаться. Ну, в том смысле, дам вам тумбочку с деньгами и попробуйте оттуда не брать. И я встречаюсь с такими тумбочками у взрослых родителей, у которых есть карточка какая-нибудь, привязанная к счету папы или мамы. Вот. Или мама купила квартиру, и это купила, и это купила, и это купила. И потом, ну, ты уже как-то в ловушке, что уже все тебе купили. И отказаться от этого, правда, сложно, потому что уже привык на этом уровне жить. И я встречаюсь с тем, что взрослые люди не могут отказаться от того, чтобы брать деньги у мамы и у папы. И готовы платить им за то, что они дают им эти деньги, ну, конечно, зависимостью, естественно. Но тем, что они независимыми, так и не становятся. И это правда, люди, взрослые люди ходят на терапию с тем, чтобы перестать брать деньги у мамы. То есть, чтобы отдать ей долг за квартиру, которую она купила, чтобы квартира эта стала моей. Ну, потому что пока эта квартира, которую купила мама, конечно, она не моя. Но дальше у меня появляются свои собственные дети. И, конечно, ну вот посмотрите, как я могу. Дальше эти же родители придут к вам и скажут, а что-то мой ребенок не самостоятельный. Ну, например, да? Или наоборот, будут слишком сильно выталкивать ребенка, чтобы он не пережил вот этой зависимости, которая была с собственными родителями. Но что важно, что здесь могут быть самые разные уникальные выходы из этой ситуации. Я не хочу здесь сказать, что если так, то так, потому что я вообще не люблю эту идею детерминизма, когда вот если так, то так. Но предлагаю вам просто на это фокус обращать внимание, потому что вы можете биться как терапевты с ребенком, не понимая, почему у вас не получается. А на самом деле причина-то просто шире. И если там не завершится, и то, что вы можете говорить родителям, если там не завершится, то здесь ничего не начнется. Ну, просто потому, что так естественно устроена система. Система очень большое влияние играет, ну, вот, в воспитании и дальше в развитии, собственно говоря, детей, ну, которым вы занимаетесь. Ну, собственно, потребности независимой стадии связаны с освоением навыков заботы о себе, достижением автономии от родителей, установлением вот этого постоянства объекта, ну, в смысле, что есть родитель, к нему можно всегда вернуться. Выработка базовых личностных ценностей и представлений, а дальше образование связи со сверстниками и с миром в целом, с природой, ну вот с ресурсами разными, кроме того, что есть родители, у которых надо брать, например. Или, например, у которых нельзя взять. Это тоже, ну, другая, ну, другой будет рисунок в воспитании, но все равно он будет сильное влияние оказывать. Вот. Ну и дальше, в идеале, конечно, после вот этой потребности в независимости, возникает, собственно, стадия, которая называется взаимозависимость, где вот эти дети, которые отделяются, ну неважно, они отделяются сначала в 6 лет, потом они отделяются в 26 лет или в 23, вот, а потом они возвращаются как будто к родителям. Ну в смысле, они уже перестают истерически говорить, мне ничего не надо, ничего мне не давай, а могут что-то дать родителям и что-то взять от них. Ну, точно так же, как и в маленьком детстве, так и во взрослом детстве. Но вы же понимаете, задачами этой стадии являются как раз навыки сотрудничества, отношения с противоположным полом, и вот связь с культурой и с миром в целом тоже. Но когда, правда, взрослый человек может опираться на все поле, ну, не только вот это вот, потому что вы же сами знаете из собственной терапии, из терапии ваших клиентов, что есть люди, для которых эта тема родителей. Вот им уже может быть 50, а все равно мама. Ну, у меня была когда-то такая сессия с женщиной психодраматическая, где она со своей мамой полемизировала про то, что она не может там вступать в отношения, ну, не может изменять своему мужу и вступать в отношения с другими мужчинами. И мама ей запрещала это. И из роли мамы она сама себе сказала, слушай, я уже давно умерла, вступай в отношения с кем угодно, оставь меня в покое, ради Бога. Но в том смысле, что по-прежнему, ну, вот этот внутренний конфликт с этой внутренней мамой, он продолжает работать. А задача-то выйти в то, что у меня вообще еще есть мир, кроме моих родителей, которых я либо сильно люблю и завишу, либо ненавижу и действую по антисценарию, есть вообще еще другая жизнь, кроме родителей. Потому что иногда эта тема же продолжается или продолжается. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Вот про то, что я говорю. Вот. Ну, и что, собственно говоря, ну, на чем я хотела сделать фокус, да? Я хотела сделать фокус на том, что правда, это совместная задача детей и родителей, вот эта встреча и вот эти потребности. И то, что задавала вопрос Саша, что есть ли собственные потребности детей, ну, конечно, есть. Они не могут не быть связанными с потребностями родителей. Но, конечно, родителям важно признать, особенно на стадии независимости, что у ребенка есть собственная жизнь. И что вообще-то он может выбрать. Ну, вот эта вот идея влиять на него, которая приводит, конечно, к массе обучения, развивающих всяких вещей, напряженного, напряженный, что надо и вот это, и вот это, и вот это, и вот это сделать. Ну, и это правда мешает ребенку построить вот эту свою независимость. Это скорее вот момент, даже потому что в противозависимой-то стадии что делает ребенок? Он говорит, что я не буду делать так, как вы хотите, буду делать наоборот. А вне зависимой он, конечно, должен понимать, как хочет мама, как сделать ей назло и как хочет он. Потому что очень часто все заканчивается на том, я понимаю, как хочет мама и как сделать ей назло. Но это все равно сценарий. Это все равно почти никогда никак не связано с тем, что хочу я. Потому что я могу хотеть вообще что-то не из списка. Ни за и ни против. Ну, вот это вот важное место такое, на которое я хотела обратить внимание. А второе, собственно, важное место, это вот эта цикличность стадий, с которой вы встретитесь. И вот, например, дети младшей школы, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, потому что я давно с детками такого возраста не встречалась, но что у них большая потребность в том, чтобы семья их защищала. Ну вот это вот как будто бы перепрохождение стадии созависимости, особенно на фазе встречи с социумом и тем, что он не такой оказывается. И что очень важно, вот как раз... Очень важно, чтобы мама не вмешивалась, папа не вмешивался в отношения со сверстниками у этого ребенка, потому что они должны сохраниться. Но в отношении с социальной системой, конечно же, ребенку важно ощущать, что за ним стоит, ну, не знаю, согласитесь со мной или нет, да, что вот это вот как будто бы снова после этого протеста ребенок, столкнувшись с внешним миром, так нуждается в том, чтобы быть в слиянии со своей семьей. В хорошем смысле слиянии. Чтобы понимать, что мы одной крови, у меня есть стая, куда я могу вернуться. Вот из этого страшного мира, ну, где мне нужно соответствовать всяким требованиям, где я еще не компетентен вообще вот приспосабливаться. Особенно сейчас, когда, к сожалению, детей прямо в 6 лет отправляют в школу, что я считаю вообще неприемлемым, конечно. Но дети еще в 5 лет. Это ужас. А? Согласны? Да, да. Но что я считаю, что это ужас, что если мы сможем с вами это повернуть обратно вспять, это было бы счастье. Вот. Что-что? Да, да, я очень... Вот мы с Леной, кстати, мы же на отборе в школу работали в самом начале нашей практики, и часто нам задавали вопрос, вот как надо в 6 лет или в 7 лет отдавать ребенка в школу. И Лена обычно говорила так, ну вот посмотрите на нас, меня отдали в школу в 6 лет. Я плохо училась, не хотела ходить в школу, у меня были тройки, а вот Инну отдали в 7,5. Она была золотой медалисткой, любила ходить в школу, а дальше вы делаете, как вы хотите. Вот, в том смысле, что я на другом фокус, конечно, сейчас хочу ну, как бы направить на другое, что детям очень нужна поддержка семьи в этом месте. А дальше, вот начинается вот этот подростковый противозависимый возраст, а дальше, конечно, снова нужно то, о чем я говорила, когда 2-3-летки, нужно тоже вот эту возможность дать поисследовать мир и дать возможность пробовать себя, совершать ошибки и делать вот эти вот большие шалости, которые дети делают в подростковом возрасте. Потому что, когда мамы пытаются, конечно, вот этих деток, вот если все хорошо в младшем возрасте, то детки в 1-2 классе, они, конечно, такие очень милые. Я не знаю, как, ну, как, там есть, конечно, тоже хулиганистые дети, но они такие вот, если их полюбить, они же окружают тебя и такие прям как рыбки рядом с тобой. Они так нуждаются вот в этой поддержке. И они еще хотят, выписывают эти крючочки, стараются там как-то, ну, делать задания чисто, в тетрадке. Я помню свое это впечатление по своему сыну, помню вот его, это старательность быть хорошим. И потом вдруг этот хороший мальчик или хорошая девочка становится невыносимым. Начинает прогуливать школу, курить, а еще и сексом заниматься. И чего только сейчас дети не делают, у них же больше свободы. Вот. И, конечно же, вот опять же, вспомните незавершенные свои стадии развития, как маме выдержать вот эту противозависимость в подростковом возрасте. Ну и дальше чего делает мама? Мама прихватывает вот так. И девочка становится хорошей, ну немножко депрессивной, но много болеет. Ну неважно, но зато хорошо по-прежнему учится, ходит в школу, не пропускает, не прогуливает и так далее. Ну там немножко, чуть-чуть, но не совсем. Дальше что делает эта девочка? Ей 17 лет, она уже почти совершеннолетняя, она встречает мальчика. И как, вырвалась? И бывает так, вырвалась, что совсем пошла сразу в противозависимую стадию, а бывает так, что вырвалась и нашла себе новую маму. Вот еще одного, такого же мужчину, большого и сильного, который любит, их обеспечивает, иногда старше. Ну, не маму, не папу, маму часто. Все хорошо обычно в таких браках. И выходит замуж. Мама, конечно, рыдает, потому что забрали девочку. Но девочка дальше попадает в такую же созависимость с мужем. И муж ее обеспечивает, муж за ней ухаживает, заботится. Обычно в этих парах только с сексом проблемы. Все остальное хорошо. Ну, так как-то, более-менее. И дальше, если вот дальше папа этот, ну, муж он же или мама, ну, часто, кстати, мама, он мамину роль играет, не папину, именно поэтому с ним сексом сложно заниматься. Ну, в смысле, сложно возбуждение испытывать, просто девочки там. Мама-то испытывает возбуждение, ну, в смысле, мужчина. А девочка совсем даже не испытывает. Ну, неважно, дети все равно успевают родиться обычно, даже за тот секс, который есть в такой паре. Вот, но дальше этот папа, мама проходит с этой девочкой созависимую стадию. Дальше девочке 30 лет, и она выросла. И я не один такой брак встречала, когда очень хороший муж, ну просто зайка, и деньги зарабатывает, и не пьет, и готовит. Ну, мама, друга мама. А девочка берет и говорит, тошно, мне скучно, находит себе любовника и уходит из семьи. Не могу больше жить просто вот. Так аж тошно мне. Ну, потому что ей хочется, на самом деле, вот она выросла, ей хочется секса, хочется вообще отношений с мужчиной, не с мамой уже. Понимаете? Ну, а уже нужен как-то самец. Ну, в смысле, она уже, девочка созрела. Но просто иногда в 32, а не в 17, как ей было положено, ну, в 32, и уже в этом месте есть пострадавший мужчина. Но ваш-то фокус внимания на детях в этом месте, что же происходит тогда с детьми, вот у этой девочки, у нее же есть дети уже к тому времени. Вот. И мне Саша уже какое-то время назад показала табличку про 10 минут, что осталось 10 минут. Я думаю, что они уже прошли, да, Саша? Ну, в том смысле, что я надеюсь, что я достаточным образом... 5 минут, отлично, хорошо. Я, видите, стараюсь даже соблюдать границы времени. Но я надеюсь, что я достаточным образом вас проблематизировала, потому что я, конечно, могу из своей практики привести вам еще приблизительно 95 примеров вот таких, когда взрослые завершают свои стадии, иногда об детей. И иногда, например, такая девочка может вполне провоцировать своего сына или дочку на прохождение вот этой противозависимой стадии. Дальше семья справляется с противозависимой стадией у ребенка. А на самом деле проблема-то не в ребенке, а в маме. Что маме бы это завершить, или тем более папе, который никогда из этого не вышел. Потому что часто папа-то в этом месте хорошую прошел стадию эту созависимости, и к противозависимости его даже не допустили. Потому что про пару, которую я вам рассказываю, это реальная история, это не мною придуманная про эту девочку, которая в 32 года решила выйти из брака. А у папы-то была хорошая мама. Но он так и не пережил противозависимость. Он с мамой спал до армии. Но у них очень хорошие отношения были. Просто он так и не перешел в разряд конфликта с мамой. Он начал конфликтовать с мамой только когда... То есть они оба, не завершив свои стадии развития, она созависимую, он противозависимую, просто взяли и объединились. Понимаете? И она-то развелась, а он-то нет. Он так и остался в этом. Ну, в смысле, он просто нашел себе кого-то для слияния, еще раз прилепился, и он, конечно, был очень... Ну, он прямо рыдал и говорил, куда ты идешь вообще, что тебе не хватает? У тебя все есть вообще, я тебе все даю, что ты хочешь? Она даже и объяснить толком не могла. Он говорил мне, у нее, может, любовник есть? Да нет, у нее любовник, она просто не может больше выдержать в этих отношениях. Вот даже и объяснить невозможно, от чего тошнит. Просто на стадию другую вы перешли. Развитие завершилось. Надо было его завершить раньше, конечно. Но как есть, тут уже мы не можем справиться с нашей судьбой. Вот, ну, и я могу, конечно, я же говорю, продолжать дальше, потому что эта тема бесконечная, и надеюсь, и вам очень интересно, потому что мне очень интересно в этом. Но надеюсь, что я дала вам немножко информации вот про этот возраст потребности, и в том числе ответила на вопросы, которые мне задавали. Но, может быть, у вас в конце есть какие-то, да. Ну, смотрите, конечно... Похоже, терапия является единственным образом экологичным завершать их, потому что тогда с терапевтом вы можете часть вещей завершить, которые вашим партнерам, собственно, они и не виноваты в том, что вы не завершили их, что вам нужно просто путь свой пройти. Ну, терапия, семейная терапия. Потом, ну, я рекомендую вам вот эти две книжечки Джиней и Барри Вайнхолд «Освобождение от созависимости» и «Противозависимость». Там есть прям таблички с упражнениями разными и разными, ну, способами обхождения с собой для того, чтобы вы могли завершать свое не предоставляя это завершать детям. Ну, потому что это хорошо, что там мой сын продвинутый. Я помню, когда-то я ему говорила, говорю, слушай, давай вот я тебя пошлю во Францию поучиться, поработать, язык поучить, оплачу тебе это все. Он говорит, не надо, я не могу у тебя больше взять деньги. Я говорю, ну вот если бы мне в твоем возрасте кто-то предложил, он мне говорит, мать, так поедь. Ну и оплати себе, и поедь, и поучи, и поработай. Ну, сделай это для себя. Но вы же понимаете, что не каждый ребенок может так сказать. Это же хорошо, ему повезло, он живет с гештальт-терапевтом. И сам тоже как-то уже может мне сказать, ну, оттолкнуть меня. А мне это тяжело, конечно, все равно, хоть я 1000 раз понимаю, мне же хочется ему, конечно, оплатить. А таких же мам, знаете сколько, кто пытается оплатить, а дети берут это, оно им не в коня корм. Вообще никуда их не развивает. Ну, наоборот, ответственности лишает, зависимости оставляет. Ну и, конечно, чем больше вы будете это делать с собой, тем легче будет вашим детям. Ну, и чем больше вы будете помогать родителям делать это с собой, тем легче будет этим детям, которые к вам ходят. Да. Ну, вы знаете... адекватные термины. Ну, смотрите, если по стадиям мы пройдемся, да, то к 3 годам противозависимость должна завершиться, а к 9 месяцам созависимость, да, то я думаю, что между 9 месяцами и 3 годами грудное вскармливание должно завершиться. В зависимости от того, индивидуальных особенностей. Это просто моя мысль, я не думала над этим на самом деле. Это я отвечаю вам спонтанно, просто из темы этой лекции. Но мне кажется, что это логично. Что мне кажется, что 1.5 года, 2 года является хорошим. Ну, в смысле, если это раньше совершилось, например, в 9 месяцев или в год, это тоже ничего страшного. Это уже индивидуально зависит от матери и ребенка. Но вы же понимаете, что если после 3 лет должна начинаться стадия независимости, а ребенка мама по-прежнему кормит грудью, это очень странно. А вот тут смотрите, тут вопрос обратный тому, который Саша задавал, что у вас же тоже есть свои потребности. И вот здесь важно, чтобы мама прислушалась к своим потребностям. Вот вы хотите его кормить дальше грудью? Ну вот и все. Вот вам и сигнал. Ну, в этом смысле, что если у мамы вообще все в порядке со своей стадией созависимости, ну, в какой-то момент ей должно стать много. Ну, как одна мама мне рассказывает, вот тоже уже большой мальчик у нее, подходит к ней на детской площадке, берет так, Не, ну, слава Богу. Но, если честно, с этой мамой, может, и слава Богу, что он так делает. Потому что она наконец-то поняла, что вообще-то ее грудь – это ее грудь. Но она поняла, не он. Ему-то еще объяснить это надо, что ее грудь – это ее грудь. А наконец... Ну, я надеюсь, что я ответила, да, на этот вопрос, что тут очень важно. Да. Да.
Как он проживает противозависимость, если это просто подростковый возраст? Или это не завершается?
Ну, это немножко другая тема, конечно, как работа с горем и травмой. И, конечно, на этих фазах, естественно, что есть проблемы с горем и травмой. Но тогда просто важно, ну, скорее это учитывать. Вот я так вот в простом ответе не отвечу, конечно. Это не просто может, это есть последствия. Один из примеров, который у меня был в лекции, который я не привела, про маму, у которой ее мама пропала без вести. И то, та связь, которая, конечно, у них есть с дочкой, ну, она не может ее отпустить. Ну, очень старается, но не может. И правда, тогда к противозависимости перейти очень сложно ребенку. Тем более, он же чаще всего знает эту историю. И он в каком-то смысле даже становится родителем своей маме. Может стать. Ну, и это то, с чем вам надо работать, вот с этой идеей парентификации, когда дети становятся родителями своим родителям. Но я понимаю, что у нас начинаются новые темы, и нам, похоже, неизбежно надо заканчивать. Все, всего вам доброго, хорошего конгресса, хорошего дня.